Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 ноября 2021 года. Напоминание быть единым народом. И было. После этих событий умер Иешуа, сын Нуна, раба Творца, будучи 110 лет. И похоронили его в границах его надела, в Тимнат-Серахе, что на горах Эвреимовых, на севере от горы Гааш. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израиля из Египта, схоронили в Шехеме, на участке того поля, который купил Иаков у сына Хамора, отца Хешема, за 100 кесит. И достался он сынам Иосифа в надел. Умер и Элазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Пинехаса, сына его, данном ему на горах Ефраимовых. Пророки, книга Иешуа, 24:29, 24:30, 24:32, 24:33. В Торе имеются в виду духовные поиски и движения. Речь идет не о костях Иосифа, которые сыны Израиля выносили из Египта, а о том, что человек берет с собой вперед направление, жизненную философию. То, что он получает от своих предков, направляет его в жизнь, как идти дальше. Поэтому, когда говорится, что из Египта вынесли кости Иосифа, имеется в виду, что народ все время держался основы Иосифа. Иосиф – это сфера Йесод, его основа – объединение. Поэтому сыны Израиля несут все время напоминание, что они должны быть единым народом. Вопрос. А почему сегодня мы особо не несем кости Иосифа? Ответ. Я надеюсь, мы все-таки начнем осознавать, что нам это символизирует соединение. Мы сможем собрать все свои силы, намерения, чаяния и наконец-то понять, что у нас одна цель. И только выполняя ее, мы достигнем и быстро достигнем того, что нам заповедано. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 6 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Вопрос, наполненный светом. Вопрос. Иногда в тебе возникает вопрос, и ты, даже не задавая его, через некоторое время находишь на него ответ. Чем объяснить этот феномен? Ответ. Если в вас по-настоящему оформился вопрос, то на него точно есть ответ. Свет, который зародил в вас вопрос, обязательно спустится и наполнит его ответом. Вопрос – это хисарон, желание, пустота, созданная тем же светом, который затем его наполняет. Таким образом, вы получаете и вопрос, и ответ. Из беседы на видеоконференции МАК.
Радиоверсия.
Условия раскрытия Творца. Мы существуем для правильной реализации связей между собой, исправления души и раскрытия в ней Творца. Для того, чтобы полюбить ближнего и раскрыть в десятке Творца, надо выполнять все условия соединения товарищей между собой, раскрывать величие Творца, показывать пример товарищам, как я могу принизить себя перед ними, как я готов на все, чтобы только услужить им и поддержать группу. Обязательное условие в десятке – достижение взаимного поручительства, когда каждый отменяет себя перед остальными. При этом все вместе постепенно формируют молитву к Творцу, чтобы он помог каждому обрести свойство любви к остальным товарищам. Таким образом, в нас, как в правильной десятке, возникнет ощущение Творца, которое все время будет возрастать, пока мы не придем к абсолютно полному исправлению эгоизма. Из беседы о книге Зоар.
Радиоверсия.
Как человек становится каббалистом? Вопрос. Психолог во мне старается понять себя и других, анализировать и решать проблемы, управлять своими чувствами, пытается изменить отношение к реальности. А что пытается сделать в себе каббалист? Ответ. Каббалист находит источники восприятия окружающей реальности, ее границы и, работая над собой, раздвигает эти границы настолько, что начинает видеть стоящую за реальностью высшую силу, свойство отдачи и любви, противоположное свойству получения и отторжения всех и вся, то, что свойственно эгоизму. В борьбе между этими двумя свойствами, предпочитая на каждом этапе духовного развития отдачу, любовь и объединение свойству разобщения, получения и ненависти, человек становится каббалистом. Он начинает действовать не во имя себя, не во имя наполнения эгоизма, а во имя других, во имя распространения альтруизма. Из телевизионной программы «Духовные состояния», 15 октября 2021 года.
Радиоверсия.
Категории природы и их постижения. Вопрос. Ничто или нечто – это категория, которая фиксирует отсутствие чего-либо. В физике она называется вакуумом. Но хотя вакуум – это отсутствие каких-то предметов, однако поля в нем существуют. А что наука Каббала подразумевает под термином «нечто», существующее из ничего? Ответ. Нечто или ничего – это разные вещи. Ничего – это отрицание чего бы то ни было в каком-то месте, объеме пространства. Поэтому, если мы говорим «ничто», «нечего», «ничего», мы просто говорим о том, что никакие силы не существуют в том месте, в формате, категории, о которых идет речь. А сущее – это нечто существующее, поэтому называется сущее, суть. Таким образом, есть ничего и есть нечто, возникающее из ничего. Но как оно может возникнуть? В каком объеме существует? Какие свойства есть у этого нечто? И кто вообще это может ощущать и утверждать? Относительно кого и чего оно существует? Это очень глубокие, серьезные, можно сказать, философские вопросы, но в Каббале они развиваются просто, четко, и каждый имеет свое место. Во-первых, мы должны сразу обговорить одну самую серьезную установку. Все, о чем мы говорим, происходит относительно человека, который постигает природу и находит в ней нечто, ничего, сущее, ничто и так далее. Имеется в виду, что любой человек, прикладывающий определенные усилия, может постичь эти категории природы. Вопрос. То есть сами по себе, вне человека, они не существуют? Ответ. О том, что есть вне человека, мы вообще говорить не можем. Даже о Творце. Ведь наивысшая сила природы все равно ощущается в нас. Поэтому Творец на иврите называется Боре. Бо-уре. Приди и увиди. Вот когда ты придешь и увидишь, достигнешь этого и определишь, это и будет называться Боре относительно тебя. Вопрос. Есть ли все-таки какой-то термин, означающий силу, которую нельзя постичь и увидеть? Ответ. Если нельзя постичь и увидеть, то как ты можешь ее определить? То, что мы не ощущаем, мы не можем назвать никаким именем, и поэтому не говорим об этом. Из телевизионной программы «Духовные состояния», 19 октября 2021 года.
Радиоверсия.
Мы не должны. У нас есть возможность. Вопрос. Каждое утро мы встаем и говорим. Мы должны встать рано на работу, мы должны сделать еще один звонок для нашего бизнеса, мы должны потренироваться, мы должны написать статью, мы должны пойти на игру нашего сына. И заменив только два слова в этих предложениях, мы изменяем вообще подход к жизни. Вы не должны, вы получаете возможность. Вы получаете возможность встать рано на работу. Вы получаете возможность сделать еще один звонок. Вы получаете возможность готовить ужин для всей семьи. Таким образом, меняется восприятие жизни, восприятие всех событий, которые в ней происходят. В чем преимущество и в чем отличие позиций человека, он должен или он имеет возможность? Ответ. это зависит от мировоззрения человека. Или я хочу абсолютного покоя и согласен, как Обломов, лежать все время в кровати, и чтобы мне было все, и ничего другого не хочу, буду ждать дня своей смерти. Ну и что? Если я чувствую, что эта жизнь достойна того, чтобы в ней можно было что-то исправить, достичь чего-то другого, стать другим, и тогда я радуюсь предстоящей возможности. Смотря какое отношение к жизни, творческое или потребительское. Вопрос. Потребительское отношение приводит человека к позиции «я должен» или «я имею возможность»? Ответ. Я хочу и все. Я хочу использовать всех и вся. Это потребительское отношение к жизни. А противоположное ему – использовать эту жизнь для того, чтобы подняться на ее следующий уровень. Реплика. То есть жизнь – это всегда возможность использовать каждый шаг. Ответ. В жизни всегда есть возможность. Всегда ищи возможность и используй ее. Реплика. Тогда у меня несколько вопросов и просьба их прокомментировать. Самое большое препятствие – это страх. Правда ли это? Ответ. Неуверенность, страх останавливают человека, замыкают и консервируют его. То есть лишают возможности действовать. Реплика. Самая большая ошибка – пасть духом. Ответ. Это тоже верно. Самая большая – я не знаю. Но большая ошибка. Самая большая – это отключиться от Творца. Вопрос. Так нужно еще быть подключенным к нему? Ответ. А без подключения к Творцу откуда будут силы? Откуда будет направление? Откуда будет обращение к тому, кто исправляет и все делает? Не я же все это делаю. Я только должен правильно обратиться к нему и чтобы он сделал. Реплика. Самый опасный человек – лжец. Ответ. Да. Но я просто их не слышу, поэтому я не считаю, что они опасные люди. Если только кто-то очень просит о помощи, духовной помощи, найти цель в жизни, силы для того, чтобы реализовать эту цель, тогда я слышу, а так нет. Поэтому меня совратить не может никто. Вопрос. А кто тогда является самым опасным человеком для людей? Ответ. Для человека самым опасным человеком является он сам. Кто ему может навредить, кроме него самого? Никто. Вопрос. А чем он может навредить? Ответ. Тем, что он будет слушать самого себя, свой эгоизм, будет верить себе любимому. Вопрос. А кому нужно верить? Ответ. Учителю или Творцу. Это, в принципе, одно и то же для человека. Реплика. Самое коварное чувство – зависть. Ответ. Это прекраснейшее чувство. Если человек может его правильно реализовывать. Нет ничего лучше зависти. Ничего большего. Вообще больше возможностей двигаться вперед, чем зависть. Вопрос. Вы можете дать упражнение, как правильно использовать зависть? Ответ. Надо сначала найти цель, а потом завидовать всему тому, что ведет к этой цели. Реплика. Самый красивый поступок – простить. Ответ. Самый красивый поступок – это не простить. Самый красивый поступок – это направить человека на истину. Ничего не надо прощать. Творец ничего не прощает. Идет суд, постоянный суд. И именно благодаря тому, что все остается непрощенным, мы благодаря этому понимаем, в чем ошибаемся и можем себя исправить. Вопрос. А в отношениях между людьми человек должен судить себя или других? Ответ. А зачем мне судить кого-то или себя, или других? Я сужу Творца. Я все время на него направляюсь. Поэтому я все сверяю с ним. Это называется «сужу его», когда нет ни обид, ни причин для прощения. Все проверяется только относительно цели. Реплика. Самая лучшая защита – улыбка. Ответ. Я не думаю. Мне кажется, что улыбка, с другой стороны, может быть, рассматривается как издевка, как пренебрежение, снисхождение. Лучше всего показать человеку, что ты вообще не имеешь его в виду, что ты направлен только на свою цель, а он ни при чем. И поэтому ты не относишься к нему ни хорошо, ни плохо, а только в той мере, в которой ты можешь ему показать, на что стоит обратить внимание в жизни. Реплика. Самая мощная сила – это вера. Ответ. Я понимаю под верой совершенно иное, чем понимают обычные люди. И поэтому я считаю, что нет большего заблуждения в жизни, чем вера. Нет более вредного в жизни, чем человек, который верит. Верой в Каббале называется возможность быть выше своих эгоистических начал и просто все только отдавать. Сила отдачи – это и есть сила веры в человеке. То есть это активная сила, которая помогает человеку подняться выше своей эгоистической природы. Свойство бины над свойством малхут. Только таким образом. А иначе вера – это я закрыл глаза и пошел. Реплика. Самая лучшая поддержка – это надежда. Ответ. Нет. Надеяться нам нельзя. Надежда должна быть только лишь в той мере, в которой я обеспечиваю себя правильным движением вперед. В Каббале надеждой называется окружающий свет, который еще не вошел в тебя, но он уже светит тебе, потому что ты правильно направлен на цель. То есть надежда – это очень серьезное движение вперед. Вымеренное. Все детерминировано. Реплика. Самый лучший подарок – любовь. Ответ. Самый лучший подарок – это любовь. Да. Но под любовью имеется в виду абсолютное слияние с другими желаниями в общем наполнении Творцом всеми. Реплика. Человек всю жизнь стремится к любви, к надежде, к поддержке. Ответ. Это от слабости и от незнания, неумения и от того, что он просто лентяй. Вся культура позитива относится к слабости, к лени, к разгильдяйству. Реплика. Поэтому некоторые исследователи советуют противостоять желанию стремиться быть счастливым. Ответ. Нет. По-настоящему быть счастливым обязательно надо. Только надо узнать, что же это за настоящее состояние – быть счастливым. В чем заключается абсолютное счастье? В слиянии с высшей силой, потому что она – абсолют. Вопрос. И что тогда человек получает? Ответ. Он получает это же состояние высшей силы. Его выгода в том, что он становится равным Творцу. Нет состояния более совершенного. Вопрос. Чем это отличает человека от обычного человека? Ответ. Обычный человек – это маленькое эгоистическое животное, которое все время ищет теплый угол. А человек, который достигает слияния с Творцом, ему этот теплый угол не надо искать. Он уже в нем находится. По-настоящему. В самом комфортном состоянии. Вопрос. И в то же время люди, стремясь к позитиву, стремятся к абсолютному счастью, которое они не могут уловить. Встречаясь с неприятностями, с сильными огорчениями или болезнями, или трагическими ситуациями, они их замалчивают. Правильна ли такая позиция человека? Ответ. Нет, ни в коем случае. Человек должен очень живо реагировать на любые проявления в своей жизни плохих и хороших черт, качеств, сил, явлений, для того, чтобы формировать себя к наивысшему состоянию. Иначе он пропустит всю жизнь. Вопрос. А если происходит нечто трагическое в жизни человека, как ему использовать это состояние? Ответ. Измерить эту трагическую составляющую в его жизни относительно абсолюта. На самом деле она трагическая или, может быть, она такая, потому что его хотят очень сильным воздействием приблизить к истине. Вопрос. И что человеку нужно сделать? Ответ. Он идет четко выяснять цель, правду, центральное состояние мира. Вопрос. Принятие негативного для того, чтобы устремить все на цель. Это навык, который можно приобрести? Ответ. Для этого надо быть в учебе, в изучении Каббалы. Для этого надо быть в определенном состоянии, в определенной атмосфере, в окружении, и тогда это получится. Реплика. Исследователи говорят, что более пожилые люди легче учатся принятию негативного, чтобы устремить его к цели, чем молодые. Ответ. Естественно, исходя уже из жизненного опыта. Но в принципе, это не имеет к Каббале никакого отношения. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 17 декабря 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.